говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 28 июля, пятница. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашей программе выпуск новостей. Его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Израиль, продолжающий операцию против боевиков Хезболлах на юге Ливана, готовит новый призыв резервистов. Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. На Украине прошел круглый стол о путях выхода из политического кризиса. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Как сообщил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Халиф, подтверждена гибель 382 человек. Еще более 200 считаются пропавшими без вести или погребены под обломками зданий. Эти данные не включают погибших боевиков Хезболлах. Потери Израиля в ходе боевых действий от ракетных обстрелов в Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей, ранены сотни людей. Израильское правительство вчера одобрило призыв на службу еще 3 дивизий резервистов, сообщает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Министр обороны Амир Перец и начальник генштаба Дан Халуц объявили на совместной пресс-конференции, что Израиль не намерен нападать на Сирию, несмотря на расширенные военные приготовления в связи с конфликтом в Ливане. Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Мы воюем с террором Хезболлах в Ливане, но не с ливанским народом, сказал министр обороны. Израиль обвиняет Дамаск в поставках оружия Хезболлах. Ранее израильский кабинет безопасности объявил о дополнительном призыве резервистов, однако решение о массированном вводе войск в Южный Ливан принято не было. За последнюю неделю в Израиле мобилизовано 18 тысяч резервистов. Амир Перец заявил, что дополнительный призыв проводится на случай непредвиденных событий. Генерал Дан Халут заявил, что израильские силы уничтожили около сотни боевиков Хезболлах, среди которых есть известные имена. В ходе боев с силами Хезболлах в Южном Ливане в четверг было ранено 10 израильских военнослужащих. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которого задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Суд признал, что власти не только нарушили право 25-летнего Хаджимурата Яндиева на жизнь, но и не провели серьезного расследования обстоятельств его исчезновения. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой российский офицер, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Офицер наказан не был, не было найдено и тело Яндиева.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Абхазии не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Об этом Интерфаксу в четверг вечером сообщил полпред президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кушмария. Операция в Кадорском ущелье, где подняли мятеж ополченцы Мзара Квицани, бывшего уполномоченного президента Грузии, практически завершена.
Уже можно сказать, основная часть спецоперации завершена. Все села нами контролируются. Продолжается изъятие оружия. Бандиты открыли массированный огонь, и после ответного огня, к сожалению, погибла 50-летняя женщина Русико Гугусян,
сказал министр обороны Грузии Ракли Акруашвили. Эмзар Квицани объявлен в розыск. За информацию о нем назначено вознаграждение в 100 тысяч лари, около 57 тысяч долларов. Телеканал ОРТ показал интервью Квицани, которое, как сообщалось, он дал журналистам в четверг. Квицани утверждал, что грузинским войскам в Кадорском ущелье помогают иностранные наемники.
И арабы, и чеченцы. С одного я содрал маску, негр оказался. То есть мы с вами, 50 тысяч населения всего мира на земле. Уже американцы против нас пошли. Это ужас просто. Саакашвили хочу предупредить. Хочу сказать своему народу, что нас они не сломают. Я могу пригласить Саакашвили один на один на переговоры, на что он никогда в жизни не сможет прийти, потому что он не так воспитан, чтобы пойти с мужчиной и поговорить один на один.
Это был Эмзар Квицани. Операция в Кадоре началась после того, как ополченцы Квицани заявили о неповиновении властям и отказались разоружиться. В Киеве в четверг прошло заседание круглого стола о путях выхода из политического кризиса на Украине. В переговорах участвовали ведущие украинские политики, представители органов власти и общественных организаций. Президент Украины Виктор Ющенко предложил подписать универсал национального единства, который должен стать основой коалиционного соглашения Верховной Ради. Лидеры блока «Наша Украина», партии регионов и соцпартии согласились подписать документ после доработок. Юлия Тимошенко, лидер одноименного блока, вновь призвала к распуску парламента и проведению досрочных выборов.
Наша политическая сила.
Наш блок оставляет за собой право настаивать на досрочных парламентских выборах. Во-первых, для этого есть политические основания, поскольку нынешнее парламентское большинство не выражает интересы большинства народа Украины. Во-вторых, потому что Верховная Рада скомпрометировала себя. И в-третьих, непонятно, какое соглашение мы можем заключить, поскольку совершенно ясно, что не может быть никакого единства между нашими абсолютно разными политическими партиями.
Це різні абсолютно сили.
Говорила Юлия Тимошенко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Констанц ФРГ решил, что Германия несет ответственность за столкновение пассажирского самолета башкирских авиалиний с почтовым «Боингом» над городом Юберлинген на границе Швейцарии, говорит представитель суда Давид Айзеле.
Суд установил, что компания SkyGuide полностью подотчетна властям Германии. В таком случае суд должен был решить, кто несет ответственность за авиакатастрофу. Без всяких сомнений, это SkyGuide.
Сказал представитель суда. В результате авиакатастрофы в июне 2002 года погиб 71 человек, в основном дети. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Веронике Кульганик.
И вновь обратимся к прогнозам синоптиков. Азорский антициклон удерживает в Европе жаркую погоду, которая продвигается на восток, охватывая все новые территории. А вот в столичный регион России снова ворвался арктический воздух. Местами, где здесь пройдут кратковременные дожди, среднесуточная температура воздуха не доберет до своих многолетних значений, почти 7 градусов. Холодная погода завтра ожидается и в средней полосе, и на Урале. А в северных областях Европейской России и вовсе будет только плюс 10 градусов. Синоптики отмечают, что столь низкая температура в конце июля явление редкое для Москвы. Именно 28 июля с максимальной температурой воздуха ниже 16 градусов во второй половине прошлого столетия и в начале нынешнего не было ни разу. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве переменная облачность, также преимущественно без осадков. Температура днем около 14. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Пути выхода из парламентского кризиса на Украине. Вердикт немецкого суда по делу об авиакатастрофе самолета башкирских авиалиний летом 2002 года. История российских дворников.
И вновь обращаемся к главной теме утреннего эфира. В интерактивной части, напомню, мы ждем сообщения слушателей с ответами на вопрос, приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами. Вот что нам пишет Борис Павлович из Новочеркасска. Приходилось в системе Министерства обороны и промышленности, но эти секреты касались приписок и разбазаривания бюджетных средств. Технические же секреты в большом количестве воровались на Западе.
И коротко я напомню телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Репортаж из Украины. В этой стране сегодня продолжится заседание общенационального круглого стола по поиску путей выхода из парламентского кризиса при участии президента, а также ведущих политических и общественных деятелей страны, сообщает Владимир Вахненко.
Украинские телеканалы вчера почти 6 часов транслировали в прямом эфире заседание общенационального круглого стола. Президент Виктор Ющенко сразу же дал понять, что избежать роспуска Верховная Рада может только в случае создания другого формата коалиции.
Переконаний, що за цим круглим столом ми повинні раз і назавжди.
Убежден, що за этим круглым столом мы должны раз и навсегда отказаться от политики реванша и противостояния. Мы должны подтвердить неизменность внутреннего и внешнего курса страны. Первым шагом к созданию новой коалиции должно стать подписание лидерами представленных в парламенте политических сил универсала национального единства. Этот документ провозглашает основные принципы и направления развития украинского государства. Самые жаркие споры вызвал пункт о необходимости вступления Украины в НАТО. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко заявил, что с такой формулировкой не подпишет совместный документ. Поскольку коммунисты отказываются поддержать евроатлантический курс государства, пропрезидентский блок «Наша Украина» предлагает оставить их за рамками новой коалиции. Однако ни партия регионов, ни социалисты, судя по всему, расставаться со своими партнерами по так называемой антикризисной коалиции не собираются. Вместе с тем блок Юлии Тимошенко уже решил, что не будет присоединяться к новому альянсу. Один из соратников Тимошенко, Александр Турчинов, по-прежнему убежден, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только досрочные выборы в Верховную Раду.
Есть все юридические основания для распуска парламента. Это единственная конституционная норма, которая соответствует и политическим реалиям, и юридическим. И единственное, что может сделать президент, если он хочет выполнять конституцию, это подписать соответствующий указ.
Лидеры нашей Украины такой вариант сейчас называют маловероятным и полагают, что будет сформирована коалиция национального единства, которая выдвинет на пост премьера не Виктора Януковича, а уже другого компромиссного политика. Впрочем, по словам депутата от партии регионов Тараса Черновила, даже если коалиция сменит название, другая кандидатура возможна только в случае, если Янукович сам откажется от премьерства.
Решение о том, отказаться от своей кандидатуры или нет, это все-таки должно быть в первую очередь решение лично Виктора Януковича. Мы его выдвинули на этот пост, и отзывать его кандидатуру мы не будем. Он может сам отказаться, но я лично не вижу в этом смысла. Начнет президент снова новую волокиту, начнутся новые торги.
Считает Тарас Черновил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, каковы же темы, которые выносятся на первой полосе сегодняшних российских газет?
Ну вот, например, на первой полосе «Коммерсанта» опубликован материал о том, что Федеральная налоговая служба хочет получать от банков сведения, какие кредиты берут граждане и сколько ежемесячно по ним платят. Налоговики считают, что это может помочь им бороться с теми, кто получает зарплаты в конвертах или по серым схемам, либо получает другие незадекларированные доходы и не платит с этих денег налоги. Банкиры заявляют, что намерения налоговиков противоречат законодательству, но признают, что едва ли будут отказывать налоговикам в ответах на конкретные вопросы. Коммерсант отмечает, что для подключения к информации о кредитных историях Федеральной налоговой службе придется лоббировать существенные изменения в законодательстве. По словам экспертов газеты, закон о банках и банковской деятельности обязывает кредитные организации предоставлять налоговикам информацию по операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но никак не граждан. Однако некоторые эксперты сомневаются, что необходимые налоговикам поправки в законодательство могут быть в итоге приняты. И еще одна публикация с экономическим уклоном – это газета «Ведомости». Издание пишет, что сотовые операторы, один за одним объявившие о введении платы за соединение в размере от 35 до 5 копеек, могли сговориться. Такие подозрения появились у антимонопольной службы. Ее интересует, почему компании решили брать за это деньги, причем одновременно. А Мининформсвязи считает, что брать деньги за соединение вообще незаконно. В законе о связи нет такой услуги, как соединение. Есть услуга по оказанию телефонной связи, и дробление ее на составляющие в законодательстве не предусмотрено. Мининформсвязи направил запрос в Россвязьнадзор о правомерности введения мобильными операторами платы за соединение. И если Россвязьнадзор сочтет это нарушением, он может запретить взимать плату, пишут «Ведомости». О том, что Министерство связи пытается запретить крупнейшим сотовым операторам взимать деньги за установление соединения, пишет и «Время новостей». Однако главный материал газеты о том, что вчера Мосгорсуд приговорил к 10 годам колонии строгого режима экс-чиновника Министерства Министерства финансов Дениса Михайлова. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, разглашении гостайны и получении взятки. В 2004 году он передал двум предпринимателям справку, содержание которой составляло гостайну. По некоторым данным, речь в этом документе шла о процессе урегулирования долга Вьетнама перед Россией, и коммерсанты могли использовать эту справку в своих личных интересах. По версии следствия, за оказанную услугу Михайлов получил новый спортивный «Мерседес» стоимостью 87 тысяч долларов. Наказание, избранное для бывшего чиновника Минфина, повергло его родственников и адвокатов в шок. 10 лет строгого режима. Такого не ожидал никто. Адвокаты обвиняемого считают, что во всем мире уже нет такого понятия, как гостайна. Есть понятие «конфиденциальность». Правоохранительные органы часто понимают ее ложно. Отсюда появилась в России эта шпиономания, которая в последнее время приобретает все больший размах, цитирует «Время новостей» адвоката осужденного.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. И замечу, что последняя тема перекликается и с нашей утренней темой, и с нашим вопросом, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Приходилось ли вам сталкиваться с государственными секретами? Ну, а утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине президент страны Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов Хезболлах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фюштейн. Темы выпуска. Альтернативная энергетика. Есть ли у нее будущее в России? День бересты. История и современность. Оранжевая революция на Украине сошла на нет. Что делать правозащитникам? И долг платежом красен. Проблемы американских семей, живущих взаймы. «Время и мир» в 10 часов утра по московскому времени.
Продолжает утреннюю программу выпуск спортивных новостей, и прежде о велоспорте, точнее о скандале в этом виде спорта, который начался перед велогонкой Тур де Франс в связи со снятием Яна Ульриха и некоторых других претендентов на победу в веломногодневке. Теперь речь идет уже о победителе Тур де Франс, американце Флойде Лэндисе. Дело в том, что в его крови был обнаружен повышенный уровень тестостерона, а проба эта была взята после победы в 17-м этапе Тур де Франс. Команда «Фонак» сделала заявление в этой связи, что Лэндис не будет принимать участие ни в каких соревнованиях до тех пор, пока не станут известны результаты пробы «Б». Вчера завершился первый отборочный раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Продолжают участие в этом турнире несколько команд из республик бывшего Советского Союза. В частности, азербайджанский «Карван», клуб «Каунас» из Литвы «Вентспилс», латвийский «Эстонская Левадия», белорусский «Батэ», еще одна эстонская команда «Флора», минская «Динамо», «Судува» из Литвы, рижский «Сконто», молдавский «Зимбру» и клуб «Амери» из Грузии. Жеребьевка второго отборочного раунда этого турнира состоится сегодня. Мадридский «Реал» подписал трехлетний контракт с нападающим сборной Голландии «Манчестер Юнайтед» Руудом ван Нистелроем. Сообщается, что сумма сделки составила 15 миллионов евро. Продолжается несколько крупных теннисных соревнований, в частности в Австрии, в Китцбюэле. Вышел в очередной круг россиянин Михаил Южный. Он нанес поражение Эдгардо Массе из Аргентины со счетом 6-4, 6-1. Продолжает участие еще один представитель аргентинского тенниса Гастон Гаудио, среди прочих, и испанец Фернандо Вердаско, прошлогодний финалист этих соревнований. В Лос-Анджелесе успешно выступает россиянин Дмитрий Турсунов, а также, среди прочих, американец Робби Джинепри и Доминика Хорбаты из Словакии. В Умаге в следующий круг, среди прочих, вышли Новак Джокович из Сербии и Черногории и испанец Карлос Моя. Россиянка Вера Звонарева одержала победу на турнире в Стэнфорде над Натали Деши, француженкой, 7-6, 6-0. В следующем круге Звонарева сыграет с бельгийкой Ким Клейстерс. В Козенце проходит суперфинал женской мировой ватерпольной лиги. Во втором туре россиянки потерпели поражение от соперниц из Австралии 12-14. Канада выиграла у Голландии 9-8, а сборная США одержала победу над сборной Италии 8-6. Вчера на проходящем в Греции юношеском баскетбольном чемпионате Европы сборная России переиграла команду Хорватии 85-82 и заняла на этом турнире 9-е место. А в Загребе на чемпионате мира россиянка Любовь Галкина выиграла золотую медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров. Второе место заняла Сильвия Богачко из Польши, а третья — Соня Фальшифтер из Германии. И еще одна футбольная информация. Завершился второй полуфинальный матч розыгрыша Кубка «Либертадорес». Клуб «Либертад» из Парагвая принимал на своем поле бразильский «Интернационал». Матч завершился в ничью 0-0. Я напомню, что еще в одном полуфинальном матче вчера мексиканского «Гвадалахара» уступила другому бразильскому клубу «Сан-Паулу» со счетом 0-1, но впереди ответные матчи. А следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Москве 7 часов 21 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд города Констанц в ФРГ решил, что Германия несет всю ответственность за столкновение пассажирского самолета башкирских авиалиний с почтовым «Боингом» над городом Юберлинген на границе со Швейцарией. В результате этого столкновения летом 2002 года погиб 71 человек, большинство из них – дети. С подробностями Александр Хавронин.
В ночь на 2 июля 2002 года в воздушном пространстве Германии столкнулись два авиалайнера. Пассажирский Ту-154 башкирских авиалиний и грузовой «Боинг» международной транспортной компании ДХЛ. Погибли все 69 пассажиров Ту-154, включая летевших на каникулы в Испанию детей, а также два пилота «Боинга». Трагедия произошла на участке воздушного пространства, который контролировался швейцарской авиадиспетчерской службой SkyGuide. Швейцария контролирует этот воздушный коридор еще со времен Второй мировой войны. Однако каких-либо правовых соглашений между Германией и Швейцарией на этот счет не существует. Поэтому ответственность за авиакатастрофу немецкие власти должны взять на себя. Судебный вердикт я попросил прокомментировать пресс-секретаря городского суда города Констанц Давида Айзеля. Суда, который вынес решение по иску башкирских авиалиний. Суд признал, что правительство Германии несет стопроцентную ответственность за катастрофу, случившуюся с самолетом компании «Башкирские авиалинии». Согласно решению суда, правительство Германии не должно платить никаких денег. Это так называемое частичное судебное решение. Суд вынес решение о том, кто несет ответственность за случившееся, а не о том, какова величина компенсации. Кроме того, у правительства Германии еще есть возможность обжаловать этот вердикт в более высокой инстанции в течение месяца после вынесения этого судебного решения. Ранее башкирские авиалинии требовали возместить компании около 2,6 миллионов евро за потерю аэробуса Ту-154. Нельзя исключать и того, что в случае окончательного поражения в ходе этого судебного разбирательства правительство Германии будет вынуждено признать также претензии отдельных физических лиц, чьи родственники погибли на борту самолета башкирских авиалиний. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В продолжении программы наша рубрика «Русский политический интернет». Тема ее может показаться несколько легкомысленной, посвящена она дворникам в России, но тем не менее достаточно любопытна. А представит публикацию наш коллега Кирилл Кобрин.
Этот выпуск рубрики «Летний». Один из самых приятных звуков раннего летнего утра в большом российском городе – шарканье дворничьей метлы по асфальту. Если дворник на работе, значит жизнь устроена мирно, опрятно и устойчиво. Раньше еще одним признаком правильного течения жизни были газеты, ждущие утреннего горожанина в почтовом ящике. Сейчас почтовые ящики забиты рекламой, зато появился новый ритуал. утренняя проверка электронной почты. Дворники были в России при всех режимах, но их мирная функция дополнялась в зависимости от обстоятельств и другими обязанностями. Истории дворников был посвящен любопытный фильм, показанный на ТВЦ в начале недели, и статья С. Милюкова, имя в публикации не указано, «Песня о дворниках» на сайте Телекритика.
Менялись функции. Когда-то дворник полностью контролировал соответствующий периметр. Запирал ворота, лежал на лавке и открывал, если кто постучится. Следил, чтобы вещи из дома не выносили без хозяев, ходил получать за них визы. За билетами ходил, врача вызывал, за детьми приглядывал. Затем функции расширились. С 1879 года по указу Долгорукова дворники были приравнены к внештатным агентам полиции. Выступали понятыми, участвовали в облавах. Были обязаны знать лицо поименно всех жильцов и сообщать обо всем подозрительном. Каждого могли остановить и спросить, кто такой, кому идет. Террористам, в общем, было не сладко, но и дворникам от них доставалось соответственно. Что характерно, при советской власти эти функции остались. Только уже к концу СССР они перестали быть стукачами. Сейчас, впрочем, опять борьба с терроризмом, так что отчасти функции вернулись. Ежедневный осмотр всех подвальных помещений должны сообщать о всех подозрительных предметах. И что же? Год назад дворник с Таганки сумел разглядеть боевую гранату в куче мусора.
И вот здесь мы из области истории городского быта, истории профессии, переходим в сферу политической истории. Многие помнят, что в позднесоветское время множество людей гуманитарных профессий, поэтов, писателей, музыкантов, предпочитали дворницкую метлу или лопату в кочегарке обычной СССРовской работе в институтах, на заводах и так далее. Через дворницко-кочегарскую школу прошли многие деятели советского культурного андерграунда 70-80-х годов. Достаточно вспомнить легендарную ленинградскую кочегарку на Петроградской стороне, где работал Виктор Цой, или песню группы «Аквариум» «Сторож Сергеев». Но вернемся к статье на сайте Телекритика.
В фильме было много воспоминаний разных людей, когда-то в жизни работавшими дворниками. У всех, что характерно, об этой работе сохранились лучшие воспоминания, потому что пользу людям приносят, а еже красиво. Рассвет, безлюдные улицы, всякое такое. Главная ностальгия в фильме про то, что раньше дворники действительно всех знали и объединяли весь двор.
Но стоит ли говорить о другой ностальгии, о ностальгии по людям, которые пытались сделать вид, что никакой советской власти не было, уйдя в нейтральную с политической точки зрения сферу метеных асфальтов и крошечных сторожек? Ведь когда советская власть ушла, люди эти, поколение дворников и сторожей, как пел Борис Гребенщиков, в обычную жизнь практически не вернулось, оставшись на социальной обочине. Почему? Мнение редактора сайта «Телекритика», известного писателя и интернет-журналиста Андрея Левкина.
Наверное, прежде всего, потому что это же сама по себе структура крайне замкнутая. Вот такая бесконечная, бескрайняя, плотная, как войлок, советская власть. А внутри нее есть какие-то дырочки, в которых люди пытаются жить отдельной жизнью. То есть весь пафос уходит именно на то, чтобы жить этой отдельной жизнью. И, собственно, это, в общем, единственное, что в этой структуре можно произвести себе. Это же фактически профессиональные навыки. Вот жить какой-то своей жизнью. Оставаться там на протяжении следующих там 10-20-30 лет вот именно профессионалом по устройству своей жизни. Пафос исключается абсолютно и полностью, и все эти общие движения ликвидируются именно в тот момент, когда человек действительно оказывается вне зависимости от какого-то папы, на которого он всю жизнь смотрел.
Известный писатель и сетевой журналист Андрей Левкин. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
Негативное влияние ультрафиолетовых лучей на здоровье – это одна из тем передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. А вот о том, как купальник может спасти вас от солнечных ожогов, вы узнаете из панорамы высоких технологий. Судьба солистов легендарной группы «Абба» заинтересовала нашего корреспондента из Скандинавии. Это и стало сегодняшней темой истории Запада и Востока.
В связи с тем, что в столице России прошли организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых слушания на тему «Ученые-шпионы. Кто они? Предатели Родины или жертвы политических репрессий?» Наш вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит так. Приходилось ли вам сталкиваться каким-то образом с государственными секретами? Вот что сообщает наш слушатель Георгий из Санкт-Петербурга. «Да, действительно, мой крестный отец Павлов Владимир Николаевич, живший в Тбилиси, превратился по паспорту в киевского Михаила Александровича. Я прошу прощения заранее, если искажены фамилии или имена». Судя по всему, Владимир Николаевич был каким-то образом связан со стратегическими секретами и вынужден был маскироваться. И еще один слушатель из Санкт-Петербурга, Сергей, сообщает о том, что смешно и страшно, что государственные тайны являются сведениями, не имеющими права быть секретными. В частности, это студенческие служебные характеристики кандидатов в судьи, дипломы и оценочные ведомости судей, а также их послужные списки.
Сегодня в 7 часов вечера, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Будущий Ливана с Хизбаллой или без? Гость программы – главный сотрудник Российской академии наук Георгий Мирский. Ведет программу Виталий Портников. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Ливанские власти заявляют, что жертвами израильской операции на юге Ливана стали около 600 мирных жителей. Потери Израиля в ходе боевых действий и от ракетных обстрелов в Хизбаллах – 33 военнослужащих и 19 мирных жителей. Ранены сотни людей. Сроки добровольной сдачи для чеченских боевиков могут быть продлены, заявил глава ФСБ России Николай Патрушев. Боевикам предлагалось сдать оружие до 1 августа, пока этой возможностью воспользовались 19 человек. Власти Абхазии заявили, что не признают абхазское правительство в изгнании, которое Грузия намерена направить в Кадорское ущелье. Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Кадоре будет располагаться правительство Абхазии в изгнании, которое распространит юрисдикцию Грузии на эту территорию. На Украине президент Виктор Ющенко и ведущие политические деятели договорились подписать универсал национального единства, который ляжет в основу деятельности новой правящей коалиции. Полного согласия добиться, однако, не удалось. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Они будут размещены в Багдаде для борьбы с экстремистами, совершающими нападения на религиозной почве. Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Жертвами небывалой жары в Европе стали уже десятки людей. В одной только Франции скончались 64 человека, в основном пожилые люди.
И вновь коротко о погоде. И хочется остановиться на погоде в столичном регионе, в который снова ворвался арктический воздух, где местами пройдут кратковременные дожди, а среднесуточная температура воздуха не доберет своих многолетних значений почти на 7 градусов. Синоптики отмечают, что столь низкая температура в конце июля – явление редкое для Москвы. С 1950 года максимальная температура в последние пятидневки июля не превышала 16 градусов всего 5 раз. В 1951, 62, 73, 78 и 90 годах. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве преимущественно также без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду, днем от 14 до 16 выше нуля, давление 741 миллиметр ртутного столба.
Продолжает нашу программу еще один сюжет, посвященный главной теме. В Москве, напомню, прошли организованные Союзом правых сил и Общественным комитетом защиты ученых слушания на тему «Ученые-шпионы. Кто они? Предатели Родины или жертвы политических репрессий?». В этих слушаниях приняли участие известные российские правозащитники и политики. А в ходе слушаний выяснилось, что в защиту ученых выступила и Общественная палата, рассказывает Виталий Камышев.
Для участия в слушаниях были приглашены представители ФСБ, прокуратуры и Верховного суда, но приглашение было ими проигнорировано. Сегодня в местах лишения свободы находятся 9 российских ученых, осужденных за шпионаж и разглашение государственной тайны. Правозащитники говорят о политических репрессиях. Последняя по времени жертва шпиономании – заведующий лабораторией Новосибирского института химической кинетики и горения Олег Коробейничев. Ему инкриминируется разглашение секретных сведений, касающихся ракетного топлива в одной из работ, подготовленных по заказу из США. Обвинение было основано на результатах так называемой «закрытой экспертизы», проведенной в региональном управлении ФСБ. Открывший слушание председатель Союза правых сил Никита Белых убежден, что пришло время системного, как он выразился, противостояния произволу силовиков.
Такие шаги по защите конкретных ученых, по разбирательству с конкретными уголовными делами, они не имеют высокой эффективности. Мы на сегодняшний день констатируем наличие некой системной проблемы. Для того, чтобы эту системную проблему решать, необходимо предложить некий системный подход к решению этой проблемы.
В ходе слушаний выяснилась удивительная вещь. Недавно созданная по инициативе президента Путина общественная палата, казалось бы, находится в центре внимания средств массовой информации. Однако о заявлении ее совета по поводу репрессий в отношении российских ученых сам инициатор заявления, академик Юрий Рыжов, узнал случайно. Об этом он рассказал на слушаниях.
Позвонил Кучеряну и сказал, что он хочет встретиться в общественной палате по этому вопросу. И была принята попытка подготовить заявление общественной палаты по этому животрепещущему вопросу. Это было где-то уже в июне месяце. А потом на сайте общественной палаты висит обращение. Безадресное. Я позвонил Кучеряну и говорю, что же вы там, ребята. Кучеряну поахал и сказал, что вот он разберется. Но вот, как вы понимаете, если разговор у нас состоялся где-то после 10-го, а сегодня у нас 28-е, а вот дело и ныне там.
Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Мария Зуихина поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, приходилось ли им сталкиваться с государственными секретами.
Нет. Но у меня есть знакомые, которые работают в государственных секретных службах, но они о своих секретах ничего не говорят.
Я думаю, что есть национальные ценности, которые подлежат засекречиванию. Возможно, это и военные сферы, и научно-исследовательские работы. Думаю, каждое государство имеет право на свои дела.
Нет, не приходилось. Что касается военной тайны, производства вооружения, это совершенно нормально. Там танки, оружие и тому подобное. А все остальное мы даже не знаем.
Я сам ходячий секрет. Поэтому, естественно, бдительность наше оружие.
Вообще смысл вашего вопроса, смысл слов, государственный секрет, это уже говорит о том, что есть вещи, о которых должно знать определенное количество людей.
Ну, не считаю, что есть какие-то секреты такого масштаба города, страны, то есть земля, единый шар, и от кого секрет? Я считаю, что по сути нет государственных секретов, это все надумано. Игры взрослых людей, которые не наигрались просто в детстве, больные люди.
К сожалению, нет. Хотя очень хотел бы столкнуться. Пока не повезло. Интересно было бы узнать секреты госслужб наших, еще чего-либо.
Ну, это было очень давно. Большое предприятие военно-промышленного комплекса.
Нет. Вообще могу сказать, что, наверное, вещи взаимосвязаны просто с личными качествами человека. Я бы так сказал. Один очень легко хранит секреты, и даже самые мелкие, а другой разбалтывает даже самые невообразимые вещи.
Ну, государственные, конечно, нет. Вы, как человек, имеете какие-то секреты? Даже интимные, правда? А в чем государство не должно иметь? А потом, вы знаете, мы не настолько высокоорганизованные, высокоразвитые и сознательные. То есть в нашем обществе и должно государство иметь секреты. Просто до какого уровня есть секреты и о чем? Если это, например, о каких-то вещах. Чернобыль случился, понимаете, когда мы долго не знали. Это не секрет, это преступление. Тут надо просто знать, как разграничить. Секрет и преступление. Если это что-то идет во вред человека, то это уже, конечно, неправильно.
Да, приходилось. Но это я не могу разглашать. Это была просто обычная работа и все.
Обладание секретов, оно, сами понимаете, к чему-то обязывает. Поэтому, слава богу, что не приходилось.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с государственными тайнами. Мария Зуихина для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
На очереди в нашей программе «Панорама высоких технологий». Вот ее заголовки. Европейские компании разрабатывают самолет, который нельзя угнать. Социальные сети становятся привлекательной рекламной площадкой. Разработан купальник, предупреждающий о повышенных дозах ультрафиолета.
Главная тема выпуска. Как сообщил ресурс AllAfrica.com, правительство Нигерии полностью оплатило 1 миллион 100 долларовых ноутбуков, которые будут выпущены в рамках проекта «Ноутбук каждому ребенку». Производство ноутбуков должно начаться в конце 2006 года. Разработку ноутбуков осуществляет лаборатория Массачусетского технологического института Media Labs. О развитии проекта «Ноутбук каждому ребенку» рассказывает Владимир Губайловский.
Это первый крупный заказ, полученный проектом, и пока единственный. В то же время заместитель министра образования Индии заявил, что его страна не будет заказывать ноутбуки. Он сказал, нам сейчас гораздо важнее обеспечить учеников помещениями и учителями, а не иллюзорными компьютерами. Для того, чтобы запустить производство ноутбука, необходимо собрать предоплаченные заказы по меньшей мере на 5 миллионов компьютеров. Если программа не будет поддержана другими странами, кроме Нигерии, то проект просто умрет.
Новости коротко. 30 европейских компаний, среди которых Airbus и Siemens, объявили о начале разработки программного и аппаратного обеспечения, которое должно исключить угон пассажирского лайнера. Это должно исключить ситуацию, возникшую во время трагедии 11 сентября 2001 года. При вскрытии кабины пилотов все системы управления лайнером полностью отключаются, а управление самолетом передается оператору на землю. При этом все системы должны быть гарантированно защищены от внешних вторжений через интернет. Социальные сети, ярким примером которых является сайт MySpace.com, становятся привлекательной рекламной площадкой. Согласно аналитической компании eMarketer, затраты американских компаний на рекламу в социальных сетях составили в 2005 году 280 миллионов долларов. В 2010 году стоимость рекламы в социальных сетях приблизится к 2 миллиардам долларов. Компания Solistrom разработала купальник, снабженный миниатюрным прибором, который контролирует уровень полученного ультрафиолета. Прибор извещает о получении достаточной дозы ультрафиолета звуковым сигналом, и это значит, что пора прятаться в тень. Кроме того, прибор постоянно показывает на жидкокристаллическом экране интенсивность солнечного излучения.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Ну, такой неожиданный поворот, я так понимаю. Насколько целесообразно переименовывать улицы и города? Об этом пойдет речь в этом выпуске.
Да, потому что редакционная статья газеты «Ведомости» посвящена как раз этой теме. Очень интересная статья, не привязанная, кстати, что не характерно для «Ведомостей», к экономике. На днях прозвучало предложение губернатора Краснодарского края Александра Ткачева вернуть краевому центру историческое название «Екатеринодар», пишут «Ведомости». Эта инициатива затронула деликатную проблему переименования городов, улиц, гор и железных дорог. Легко было в 18 веке переименовать поганые пруды в чистые, или в начале 20 века сукино болото в печатники и текстильщики. Сейчас изменение улиц, городов, железных дорог и гор, названных в честь видных деятелей или крупных событий давнего и недавнего прошлого, демонстрирует особое отношение к власти, к историческому наследию. Оно вызывает неоднозначную реакцию населения. Одни считают, что переименование означает неуважение к прошедшей великой эпохе и ее деятелям, и радуют за сохранение названий. Однако невозможно использовать, как настаивают другие, и германский опыт, где государство и жители оставили только памятники жертвам Третьего рейха, но стерли с улиц и карт упоминания о свершениях и деятелях той эпохи. В России оба подхода вряд ли приемлемы из-за того, что события прошлого столетия и сегодня неоднозначно оцениваются людьми разных политических взглядов. 20 век в России повлек обвальное переименование. Достаточно вспомнить Рыбинск, который менее чем за 50 лет дважды переименовывали в честь умерших обитателей советского ареопага Александра Щербакова и Юрия Андропова, и дважды возвращали ему историческое название. Как тогда быть с Волгоградом? Какое историческое название считать более историческим, Сталинград или Царицын? Что делать с Владикавказом, Орджоникидзе и Цзяоджикау? Или Новомосковском, Сталиногорские бобрики? Оружие имен может быть очень острым, и пользоваться им надо осторожно, замечают ведомости. В Париже есть улицы и площади, названные в честь деятелей Великой Французской революции XVIII века – Дантона, Мирабо и Дюмурье. Но нет даже переулка имени тех, кто запятнал себя массовым кровопролитием – Робеспьера и Марата. Переименование топонимов после развенчания культа личности Сталина и в начале 90-х было обоснованным, однако его не довели до логического завершения. Наверное, имена Ленина, Дзержинского, маршала Жукова или крупных хозяйственных деятелей советской эпохи Косыгина, Микояна следует оставить не только на карте, но и в народной памяти. Но в столице есть улицы, носящие имена одного из инициаторов массовых репрессий, председателя ОГПУ Вячеслава Меньжинского, и исполнителей, чекиста-изувера Георгия Атарбекова и Виктора Бочкова, который руководил конвойными войсками НКВД в конце 30-х. Переименовать их надо не только из уважения к памяти их жертв. Неубранные символы прошлого растят в последователях этих идей иллюзию реванша. Редакционную статью «Ведомости» на эту тему читайте в сегодняшнем номере.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вооруженное крыло Хамаса опровергло заявление главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в ближайшее время может быть решен вопрос об освобождении захваченного в заложники израильского капрала. Суд над Саддамом Хусейном и семью его соратниками отложен до 16 октября для подготовки приговора. На 4 месяца продлен срок пребывания в Ираке почти 4000 американских военнослужащих. Более подробно об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Объем золотовалютных резервов России, создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа – это некоторые темы экономического обзора.
Объем ВВП России в первом полугодии увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года, сообщило Министерство экономического развития и торговли. При этом отмечается, что после замедления темпов экономического роста в конце прошлого, начале нынешнего года, они вновь повысились в марте-мае. По последним оценкам Министерства, в целом в 2006 году рост ВВП России может составить от 6,4% до 6,5%. Объем золотовалютных резервов России по состоянию на 21 июля достиг нового рекордного уровня – почти 263 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 2,8%, сообщил Центральный банк страны. Таким образом, по этому показателю Россия вышла на третье место в мире, опередив Тайвань, золотовалютные резервы которого составляют сейчас примерно 260 миллиардов долларов. На первом месте в мире Китай – более 940 миллиардов долларов. На втором Япония – 844 миллиарда. Министерство информационных технологий и связи России считает неправомерным введение операторами сотовой связи дополнительной платы за установление соединения при исходящих звонках. В связи с этим министерство направило в Федеральную службу по надзору в сфере связи запрос об обоснованности такого решения. С начала августа три крупнейших в России оператора мобильной связи МТС, Вымпелком и Мегафон намерены вводить дополнительную плату за услугу соединения, которая будет взиматься с абонента за разговор более 3 секунд. Компании объясняют это необходимостью компенсировать потери, связанные с отменой оплаты всех входящих звонков. Правительство России уже на следующей неделе может объявить конкурс на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, примерно из 40 предварительных региональных заявок будет отобрано до 5 проектов, на финансирование которых государство планирует выделить более 1 миллиарда рублей. В России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленно-производственных и 4 технико-внедренных.
Внедренческих. Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 84 копейки за доллар США и 34 рубля 17 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов. Отмечу, что доллар сегодня потерял 14 пунктов, а евро приобрел 24.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 28 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
28 июля 69 года. «Земляне на Луне». Сюжет из рубрики «По сути дела». У микрофона лондонской студии «Свободы» Виктор Франк.
Так ли в действительности революционное достижение Хьюстоновского вычислительного и командного центра? Представляет ли оно собой принципиально новый шаг в деле освоения природы? Или же успешное прилунение есть просто логическое продолжение предыдущих экскурсий в космическое пространство и советских, и американских? Поняли ли ученые в результате полета что-то принципиально новое в области строения мира? Знают ли они, например, что такое электричество? Не как действует электричество, а что это такое за сила? Не склонны ли мы все теперь думать, что полет на Луну и прилунение открыло нам тайны этого океана? Разве мы хоть на одну иоту приблизились, например, к пониманию тайны смерти? И не есть ли факт смерти, ожидающий каждого из нас, одна из главных или даже самая главная тайна Ньютоновского океана? Компьютеры все исчисляют, делают возможным фантастические достижения в области связи. Но могут ли они, например, установить какую-то живую связь с ушедшим от нас близким человеком? Приближают ли они нас хоть на 1 миллиметр к объяснению факта человеческого существования? Вот загадка. Хитрый Эдип, разреши. Я за компьютеры, за науку, за полеты на Луну. Я только боюсь одного. Как бы ни затмили в еще более полной степени эти технические достижения основных реальностей человеческой жизни в этом мире. Машинный шум заглушает тот тихий голос в глубинах нашего сердца, который говорит нам, например, о том, что можно и чего нельзя делать по совести, по-божески. Человек, сначала увлеченный техникой, а потом ею увлекаемый, рискует забыть свои человеческие критерии и применять критерии машинные. Разве не страшно, например, что во всем свете ученые, химики и биологи разрабатывают и держат наготове страшные биологические и химические виды оружия? И пусть нам не говорят, что это, мол, делает только другая, вражеская сторона, а что, мол, наша сторона только готовится к самозащите. Машины должны быть нашими полезными вьючными животными, но не нашими хозяевами.
Очерк Виктора Франка «Земляне на Луне». Радио «Свобода». 28 июля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наши истории Запада и Востока. И сегодня эта история будет из Швеции. Ровно 30 лет назад на свет появился шлягер «Абба Мани Мани Мани» о том, чем сегодня заняты бывшие участники одной из самых успешных и известных групп в истории шоу-бизнеса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Начальные аккорды этой мелодии безошибочно узнаваемые сейчас, 30 лет спустя. Именно столько прошло с тех пор, как в стокгольмской студии «Метроном» приступил к записи композиции «Money, Money, Money» коллектив знаменитой шведской группы «Абба». Каждый из 4 ее участников был известен Швеции задолго до того, как сложилась сама группа. В 1966 году молодые композиторы и исполнители Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиос решают сотрудничать вместе, а позже к дуэту присоединяются вокалистки Ани Фрид Лингстад и Агнета Фельдскок. Участников группы связывает не только работа, но и чувства. Агнета и Бьорн официально женятся, а Ани Фрид и Бенни долгое время состоят в гражданском браке. В 1973 году квартет обретает название «Абба», составленное из первых букв имен музыкантов, а годом позже выступает на конкурс Евровидения с песней «Waterloo», признанной впоследствии лучшей композицией за более чем полувековую историю музыкального телешоу. После победы на Евровидении начинается триумфальное шествие шведской группы по всему миру. По оценкам некоторых биографов, реализация альбомов Аббы приносила в казну Швеции до трети годового национального дохода. А по величине взимаемых налогов музыканты одно время даже конкурировали с шведским автогигантом Volvo. Тем не менее, к началу 80-х члены Абба стали отдавать предпочтение сольной карьере. Не сложилась и семейная жизнь музыкантов, и в 1982 году группа фактически сходит с мировой сцены. Почти четверть века прошло с той поры, и судьбы бывших участников Аббы за это время сложились по-разному. После распада группы Агнета Фельдског выпустила несколько сольных альбомов и ездила в короткие промо-турне по странам Европы и США, после чего решила, что музыкального бизнеса с нее достаточно. Вдобавок и личная жизнь певицы складывалась не совсем удачно. В 1998 году у Агнеты завязался роман с одним из ее настойчивых поклонников, голландским шофером Гертом ван ден Графом, завершившийся в итоге громким скандалом. Судебные органы Швеции выслали голландца из страны, а Агнета надолго скрылась от глаз публики. Сейчас 56-летняя певица практически безвыездно живет в своем поместье в Экере с дочерью от брака с Бьорном, Линдой и внучкой Тильдой. Агнета любит гулять в саду, увлекается астрологией и йогой, а не так давно выпустила книгу мемуаров «Какая я есть», в которой рассказывается об истории и взаимоотношениях членов поп-группы. По словам другой участницы Аббы, Анни-Фрид Лингстед, работа в ансамбле настолько ее утомила, что еще лет 10 после распада группы она не могла слушать собственные песни. В 1992 году Анни-Фрид вышла замуж за германского аристократа, принца Руцу Ройса фон Плауэна, и переселилась в небольшое загородное поместье в швейцарском городе Фрибург. О себе она рассказывает так.
«Я живу обыкновенной, ничем не примечательной жизнью. Мне нравится, надев джинсы и толстые носки, прогуливаться по здешним окрестностям, ухаживать за своим садом, зимой кататься на лыжах. Именно здесь я черпаю энергию для того, чтобы вновь заниматься музыкой и благотворительной деятельностью».
К сожалению, певицу преследовали трагедии. В 1998 году в автокатастрофе погибла ее дочь от первого брака, а еще через год, в возрасте 49 лет, скончался от неизлечимой болезни муж Анни-Фрид, принц Руцу. Сейчас 60-летняя бывшая солистка Аббы продолжает заниматься благотворительностью и финансирует образовательные проекты для детей. У мужчин, участников группы, жизнь сложилась более удачно. 5 дней в неделю Бенни Андерсон посещает свой офис в Стокгольме, наезжая туда со своей виллы, находящейся в окрестностях городка Югорден. Здесь Бенни, ему сейчас 59, живет с семьей, супругой Моной и сыном Людвигом. И о своей карьере в Абба вспоминает с ностальгией. «Это было замечательное время. Множество людей, которые срываются на аплодисменты, когда ты выходишь на сцену, нас принимали повсюду действительно очень здорово. Так что у меня сохранились прекрасные воспоминания, должен вам сказать», — говорит участник группы Абба композитор Бенни Андерсон. 61-летний Бьорн Ульвиус живет в Дюрсхольме со своей второй женой Линой и дочерьми-подростками Анной и Эммой. В интервью журналу People бывший член группы Абба как-то признался: «Я доволен своей жизнью. Я всегда был слишком ленив, поэтому никогда не стремился добиться большего, чем имею сейчас». Однако не следует воспринимать эти слова слишком буквально, ведь дружба и сотрудничество Бьорна и Бенни продолжаются до сих пор. В соавторстве музыканты создали бродвейский мюзикл «Chess» – «Шахматы», участвуют во множестве благотворительных проектов и даже сочинили на прошлое Рождество рингтон для мобильников, получить который можно было, перечислив деньги шведскому обществу Красного Креста. В марте 2001 года мировые СМИ облетело сообщение, что бывшим членам группы Абба предложен $1 миллиард за воссоединение. Однако, взвесив все «за» и «против», участники квартета от такого астрономического предложения отказались. «Люди ожидают увидеть нечто особенное, понимаете, просто потому, что это Абба. Но посмотрите наши видеозаписи. Вся эта бьющая через край энергия, драйв, энтузиазм. Вы просто их не увидите, если наша четверка сегодня выйдет на сцену. Всего этого сейчас просто нет», — говорит бывший участник группы Абба Бьорн Ульвиус. И тем не менее, поклонникам Аббы не стоит впадать в уныние. Творчество группы переживает ренессанс. Начиная с 1992 года, звукозаписывающая компания переиздает все хиты Аббы. А в 1999 году в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Мама Мия», включающего в себя 22 песни шведской четверки. За прошедшее время мюзикл успел заработать свыше $1.5 миллиарда, войдя в пятерку самых кассовых шоу на Бродвее. А буквально месяц назад в стокгольмском театре «Циркус» композитор Бьорн Ульвиус участвовал в официальной церемонии передачи эстафеты мюзикл, который на этот раз переезжает в Москву в октябре этого года. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
И еще один отрезок утреннего эфира Радио Свобода позади. Вот темы следующего часа.
Развитие конфликта на Ближнем Востоке. Призыв сенаторов США провести новое расследование убийства Пола Хлебникова. закрытие пропускного пункта Верхний Ларс на российско-грузинской границе. А также вы узнаете, как влияют ультрафиолетовые лучи на здоровье и можно ли исправить малярийных комаров.
В интерактивной части нашего эфира принимаем сообщения с ответами на вопрос, приходилось ли вам, уважаемые слушатели, сталкиваться с государственными секретами.
У нас еще впереди час. Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Пишите нам. Мы...
Какой аргумент выдвигают власти? Они говорят о том, что жители Ботова слишком много хотят. На что я говорю, это ложь.
Урок венгерского восстания таков. Свобода может прийти позже, но она придет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидал и предсказывал волну насилия в Афганистане.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.